Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8 часов 5 минут, пятница, март, день 14. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Два балла пробки в Москве, 11 градусов, ощущается как 6. У меня к вам в связи с этим вопрос, а когда менять резину? Трамп ответил на заявление Путина о перемирии в нюансах. Путин сделал многообещающее заявление, но оно не было полным. Хотелось бы видеть прекращение огня страны России. Надеемся, что Россия поступит правильно. Что скажете, Алексей? Пишет Андрей. Ничего дополнительно не скажу. Мяч на их стороне. Доброе утро, хорошего эфира, пишет Алекс. Доброе утро, есть поговорка, бойтесь своих желаний, они могут исполниться. Вот у Зеленского исполнилось, Москва высказалась. Доброе утро, хорошего дня эфира, пишет Александр. Всем добренького утра, пишет Геннадий. Доброе утро, но есть нюанс, пишет Василий. Я уже переобулся, Геннадий говорит. А не рано? На майские, пишет Мышел. А не поздно? Доброе утро и хорошего эфира, пишет Андрей Кабалов. Вчера был мастер-класс на тему, как ответить, но не ответить на вопрос, пишет Алекс Поляков. Меня, кстати, по поводу, как ответить и не ответить на вопрос. Алекс, ну ведь правда, то те вопросы, которые задал вчера президент, они очень логичные. Типа, мы предлагаем перемирие на 30 дней. Давайте! Давайте, как? По сути, вчерашний вопрос, вопросы президента, они были следующим. Их можно свести к одному самому важному вопросу. Как? Типа, а вот мы хотим, значит, остановиться на 30 дней. Ага, окей, как? Вот в Курской области как? Давай, в ДНР как? В ЛНР как? В Запорожье как? Как мы это делаем? Все. А ответа на вопрос, как делать, у них нет. Потому что то, что предлагают американцы, это некий общий такой фантастический пока план. Ну, по типу, а может, было бы здорово? Мы такие, очень было бы здорово. Как? Конкретика. Все, погнали. Давай, делаем. Да, как? Давай, что, с чего начинаем? Как контролируем 2000 километров? Как? Кто контролирует? Давай. Что делаем с курскими этими? Кто, ну, в Курске застрял, короче говоря, в Курской области. В Курском приграничье застряли. Боевики украинские. Мы что с ними делаем? Выводим, заводим. Сдаются они, складывают оружие. Что делают? Где приказ от Киева в сторону этих людей? Ну, где? Что? Да, нет, да, нет. То есть вот такая история. И получается, что у американцев очень-очень-очень хороший план. Но он как бы план, пока и не план вовсе, а, так сказать, желание. Ну, желание это прекрасно. Теперь конкретика должна какая-то появиться. Понять и простить, пишет Ларек Марек. Угу. Таксопарки резину уже массово меняют, пишет Видеяр. Вот и я про то согласился, но согласился так, что все выглядит как... все они выглядят как детишки несмышленые, пишет Алекс Поляков. Ну, потому что... Ну, понимаете, в чем дело? Одно дело... Да, все, мужики, расходимся. Это одно дело. А другое дело, действительно, 2000 километров фронта. Как это в один момент? Все, не стреляйте! И ВСУшники, которые сейчас там по посадкам прячутся в Курском приграничье, они такие... Фу! Или как? Или они такие... Так, что стоим? Отбивать Суджу срочно. Или что они будут делать? Вообще непонятно. У меня липучка, поменяю в мае, пишет Андрей. И не жалко вам липучку вашу? Сейчас многие переобуются, сейчас ситуация такая, пишет Джекпот. Ну да-да, времена меняются. Не переобуваюсь, всегда стабилен, пишет Роман. Я переобуваю машину в среди апреля, пишет Виктор. Вот и я, да, понятно. Доброе утро, доброе утро. Понятие праздника, ну это вы тоже видели. Ну да, переобулся 3 марта, выпадет снег, снова переобуюсь, колеса на дисках, перекинуть 15 минут, пишет АМ. Ну, это вы человек такой, мобильный. Если переобуваешь сейчас, скажем так, не в сезон, то ценник 1900, а если в сезон, то 5, пишет Геннадий. Не, у меня тоже колеса просто перекинуть. Почему Россия не запустит Орешник? Почему масштабы не отвечаем за атаки дронов, пишет Александр. А это потому, что, Александр, вам кажется, что мы не отвечаем. Зеленский за эту зиму переобулся многократно, пишет Роб. Вы же согласны, что контроль можно осуществить с помощью спутников с нашей и их стороны, пишет Антон. Нет, я с этим абсолютно не согласен, Антон. Потому что если бы контроль можно было бы осуществлять с помощью спутников, то почему они его не осуществляли тогда, когда обстреливали Донбасс? И если бы контроль можно было осуществить с помощью спутников или, например, сотрудников ОБСЕ, почему они не могли проводить этот контроль на линии, так скажем, разграничения в момент Минских соглашений? Я абсолютно не согласен с тем, что можно, пользуясь только спутниками, что-то там зафиксировать. Ну, может быть, зафиксировать и можно, по типу, ой, кто-то, кажется, пошел, но это же не гарантирует практически ничего, кроме фиксации. У нас тут есть фиксация. Кстати, по поводу спутников и фиксации. Когда они уже признают, что сбили малазийский Боинг? Это по поводу спутников, фиксации, все можно увидеть, все можно проконтролировать с этих спутников. Не преувеличено ли это? Взять все и прекратить, пишет Смит. Да, вот правильно. Среди всей этой суеты и переговоров забыли одно важное событие. С днем рождения, пишет Илья. И вас тоже, Илья, и вас тоже. Кричат два президента на всю страну. Прекратить огонь. Делов-то, пишет Лена. Да, вот так вот руки складываешь вот так вот в окно. Стойте! Кстати, один был такой президент. Украинский, кстати. Он вышел и такой, остановитесь. Помните, было? И что, остановились, кстати, тогда? Да, в общем-то, не очень. Вот. Согласимся на 30 дней, зайдут солдаты НАТО, пишет Роман. Да не согласимся. Потому что непонятно, на что соглашаться. Типа, давайте перемирие 30 дней, давайте. Теперь к деталям, как оно будет организовано. Ой, ребят, что вы начинаете, детали? Ну как, а как нам еще быть? У нас военные действия, нам важны все детали. Как будем организовывать наше 30-дневное перемирие? Ну, ребята, ну давайте уже начнем его, это вот уже все, объявляйте его и все. Ну, что объявляйте? Очень ситуация на земле динамичная, тоже президент вчера сказал. Как объявить, что объявить, где объявить, кто как проконтролировать? Ну, что это? Какие детали? Вы что такие душные? Да-да-да, какие детали? Ребята, просто выходим, вот как делает Трамп, просто выходим и в камеру такой, все, всем стоять на месте. Все такие, понятно. Да? Да и понятно, что если наш верховный главнокомандующий отдаст приказ остановиться и ничего не делать, да, наши войска встанут и ничего не будут делать. Но вот насчет врага я очень сильно сомневаюсь, дорогие друзья. Вот есть у меня основания полагать, что наш враг, он не остановится. Да. И есть у меня такое основание полагать по разного рода причинам. Например, причины такие. Исторический опыт взаимодействия уже даже с бандеровцами, вот, необандеровцами, которые каждый раз, как только у них ад на земле, начинают говорить о перемирии, что сейчас нужно перемирие, все, пора уже, давайте, ребята, договариваться, надо договариваться. Угу. Как только у них дело идет, они тут же забывают обо всех перемириях и все. А еще в прошлый раз, я помню, последнее было вот, такая фишка с их стороны. Они такие, все, может и поговорим, может и перемирие, может да, может нет, это еще при Байдене было. И хоба-на, и в Курскую область зашли. Вот это я тоже помню, не знаю, мне кажется, вы тоже помните, да? Экстракшн, пишет Мышел. Да, экстракшн тоже проходили, кстати, да. Экстракшн, стамбульские договоренности, минские договоренности, такие-то договоренности, сякие договоренности. Я не говорю, что это невозможно договориться с американцами. Но я бы хотел сказать, что договариваться с американцами из разряда то, как они это сейчас преподносят, ну, во всяком случае, в массовом сегменте, как они это преподносят в медиа, ну, это какая-то клоунада. Вот. Возможно, не, да невозможно, 100%. Вот те переговоры, которые, по-моему, президент вообще полвторого, да, покинул Кремль в этот раз, уехал в Нового Огарёва, то, что пишут. То есть шли разговоры какие-то, да, работа шла. И вот там самое важное это и происходит. То есть наши в публичную дипломатию играть не собираются. Наши говорят, нам вот эта ваша публичная дипломатия не очень интересна. Нам нужна реальная политика. Мы должны реально решить дело, если вы хотите. И понять, как бы хотите или не хотите. И я так понимаю, что вот основной массив договоренностей, хотя бы даже предъявлению друг другу позиции, там, обсуждение этих позиций, он идет вне контекста общественного вот этого всего, этой всей шумихи. Шумиха — это шумиха. Вот, здесь все построено на других законах, так скажем, да, медийных. А конкретные дела, они вот решаются тихо и спокойно, насколько я понял. Так что вот так. Публичная риторика США, я так понимаю, и об этом, по-моему, Захарова вот накануне сказала, мы не ориентируемся на публичную риторику США вообще. Ну, то есть мы вообще не ориентируемся. Вот все, что они говорят публично, это так, ну, говорят. Ну, говорят и говорят. Нам важно, что они говорят за закрытыми дверями. То есть вот они зашли, двери закрылись, СМИ ушли, и они говорят, вот это надо нам. Мы такие, так вот вам что надо. То есть нам важно вот это. А то, что они там вещают вечно, то они Панамский канал возьмут, то они там что-то переименуют, то они там Гренландию присоединят. Делать, что хотите, там присоединяйте, отсоединяйте, дело ваше. Вот. По плодам их узнаете, их, как говорится. Угу. По опыту США с легкостью в любой момент отказываются от любых договоренностей, как только они им становятся невыгодными, пишет Сергей Лось. Есть даже другая проблема. То есть ты можешь договориться с определенной властью в Соединенных Штатах Америки, а она может через 4 года поменяться. А вот сейчас, например, некоторые западные страны недовольны Трампом, но сделать ничего с этим не могут. Пока, во всяком случае. И у них такая неприятная ситуация. То ли присягать ему на верность, то ли уходить в отставку, то ли перетерпеть. И вот они каждый для себя решают, что делать. Так вы для начала остановите поставки оружия, разведданных, а потом говорите о перемирии, пишет Ларек Марек. Правильно. А они восстановили поставки оружия, они восстановили поставки данных разведки. Дальше, сейчас говорят, управляемые бомбы опять поставляют. Также есть информация о том, что Трамп возобновил какие-то там санкции дополнительные против нашей нефти, что-то такое. Правда, есть объяснение, что Трамп ничего не восстанавливал, просто там был срок, ну, так скажем, моратория, который вводился Байденом, он истек, а Байден пока не продлил там документы определенные. Не Байден, а Трамп. Не знаю, продлит, не продлит. Вот еще разговор сегодняшнего утра тоже об этом говорим. По поводу нашей нефтянки, там, теневой, не теневой флот и все остальное. А есть ли ответственность за нарушение договоренности, пишет Алексей. Объясняю, Алексей, если вопрос в этом. Ответственность есть, если ты можешь призвать к этой ответственности. Призвать в широком, ну, в смысле, нет, не в широком смысле этого слова, а в конкретном смысле этого слова. Призвать, то есть заставить ответить. Если ты не в состоянии этого сделать, то любые договоренности и ответственность за них ничего не значит. Вот так. Понимаете? Как бы спросить ты можешь тогда, когда ты можешь спросить. Нормально? Вот так, мне кажется, наши люди, воспитанные на сериалах про там, ментов, ну, так они называются, там, ментовские войны, бандитские войны, такие войны, бандитские войны, они понимают, спросить ты можешь, но кто ты, чтобы спрашивать? Если ты, как бы, в силе, чтобы спрашивать, тогда ты и спрашиваешь. А так, что ты спрашиваешь? Кто ты есть такой? Вообще, чтобы вопросы задавать, понимаете? Вот поэтому Зеленский никого ничего не может спрашивать. Поэтому Зеленский, он вот крякает там что-то сейчас, пукает, фырчит, пердит, рассказывает, что «Ой, уже сутки мы не видим никакого ответа со стороны России!» Боже мой, клиент огорчен, а это, как это, обслуга бегает и говорит «Сейчас русский ответит, сейчас подождите». Вот. Уже вчера наш президент пас сделал в сторону Америки, тут же Зеленский выскакивает и «Вот видите, это вообще непонятно, нас пытаются запутать, они хотят нас обмануть, русские хотят нас обмануть». Ну, шакал просто там скачет, нашептывает в уши, льет там всякую Все, уже отдай, уже все редкоземы, все, иди уже, все, уходи в прошлое, все, Зеленский, ты противен всем уже. Я почитал комментарии всех вообще, я все комментарии в интернете прочел вчера. Я прочел комментарии в нашем сегменте, я прочел комментарии в украинской части, так скажем, да, интернета. Везде, 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 везде все презирают и ненавидят Зеленского, кроме его ботов, однообразно пишущих о нем, какой он молодец, какой он сильный и потужный. Все его презирают, все его считают ничтожеством. Все, иди уже, иди, уезжай в Лондон свой, сиди там, пиши свои вонючие книжки, никому не нужные. Фу, все, уезжай. Ты всем надоел, ты надоел даже тем, кто тебя как бы выбирал. А мне вчера понравилась шутка на пресс-конференции, где был Лукашенко и Путин. Про трубу, пишет Геннадий. А, что в Европе труба, а президент говорит, да, мы с поставками решим, если они решат, в общем, этот вопрос. А Лукашенко говорит, я это и имел в виду. Да, это смешно. Вообще интересная была вчера история, что Александр Григорьевич от нашего имени много что сказал. Не знаю, это его импровизация или так было задумано. Удивился я, удивился. Не знаю, как вы удивились? Украина и США договорились о перемирии. Россия согласилась проконтролировать их перемирие, пишет Александр. Угу. В Трампа при выступлении в Конгрессе его оппоненты плевали бумажными пулями из трубочек. Как с такими детьми вести перемирие, пишет К9. Да, я видел это видео, где у него харчики прилетают, эти бумажные. Есть такое видео. Он даже не заметил, что они у него прилетели, но прилетали. Ну как вот в школе мы через трубочки, может, кто плевал? Ну, знаете, вот так же вот оказывается, когда выступал недавно Трамп, в него демократы плевали. Ну, помните вот это вот выступление? Половина сидит, половина аплодирует стоя. Вот эта половина, которая сидит, это демократы. Они в него плевали. Представляете? О чем это говорит? Это говорит о том, что мы живем в обществе, у которого есть, конечно, лоск цивилизации. Такой технологический лоск. А так дикари, конечно, все. Ужас вообще. Ну, просто... Адский мрачный замес, бредовый садизм какой-то и мазохизм. Ужасно. Дикари. Ну, правда, берешь, смотришь, вот есть гегемон Соединенные Штаты Америки. У них есть там некий орган власти, самый главный. Вот, перед этим органом власти выступает их, ну, так скажем, император американский. И половина из этих людей, во-первых, как дебилы себя ведут, в принципе. Ну, там, например, мальчику какому-то инвалиду, ему там помогли. Они вместо того, чтобы аплодировать, сидят с рожами каменными. Ну, дебилизм. Не суть. И они еще харчками вот этими плюются бумажными. Это вообще. Ну, представляете, харчками бумажными. Ну, все. Ну, это дикари. Это дикари. Это богатые дикари. Вот проблема опять очередная вырисовывается капитализма, да? Как такового. Вот. Богатые, да. Возможностей много, да. А, с культурной точки зрения дикари. Потому что а какая культура? А зачем культура? Культура что, помогает обогатиться тебе? Да нет, не помогает тебе культура обогатиться. Культура же это наоборот, про то, как разориться, как на что-то красивое и бесполезное потратить. Время, деньги, ну, ресурс потратить. Чтобы красиво говорить, или красивое здание построить, или еще что-то. А вот эта вот утилитарность, да, функциональность, вот. Вот это да, вот это всем нравится. Вот. Потомки индейцев тоже, те тоже из трубочек плевали, пишет Джекпот. Да. Меня так чуть из школы не исключили, когда я такому верблюду рожи чистить на уроке стал, пишет Лис Хитрый. Так это в Америку уезжали одни урки-уголовники, пишет 506. Ну, в Америку уезжали одни урки-уголовники. А на Украине, вот понимаете, вроде бы жили русские люди. А потом сейчас вот посмотрите на них. У меня когда-то в эфире была теория относительно того, что... ну, все считают, что лучший самый строй, при котором все самое лучшее появилось, это, ну, вот как бы вот нынешний, да? Демократия, капитализм. Вот их связка. Так сказать, демократический капитализм. Ну, он отчасти, конечно, демократический, и отчасти капитализм. Вот, но тем не менее. Что вот какие у нас достижения. А какие у нас достижения, ей-богу? Вот в культуре, мне кажется, самые лучшие достижения были именно при феодализме. Мы когда-то с вами разговаривали именно по части культуры. Да? Вот смотришь, архитектура красивая. Когда была? Да когда был феодализм. Когда были красивые, когда была красивая музыка? Феодализм. Когда были красивые картины, а они жопу прикладывали, а вот, к холсту или еще что-нибудь там, тестикулы, вот, изображали, что это, ну, знаете, пердят на холст красками, говорят, что художники, вот. А вот картины когда были, когда художественные произведения создавались мощные. А, литература когда лучше была? Да все всегда, вот смотришь, самое лучшее было при феодализме. Вот обратите внимание, культура в наивысшей ее точке была при феодализме. Вот ничего не поделаешь. Хотя посмотреть на людей, конечно, люди оставались дикарями. Начинаешь читать отчасти, да, изучать период, так скажем, пушкинский, да, как люди жили, как себя вели, вот эти дуэли постоянные, вот это вот... Хождение и стреляние друг в друга. Да, безусловно, романтизация есть этого всего действа. Вот, мол, за честь и умереть. Вот. Не стыдно, или как это правильно сказать? Ну, в общем, должно умирать за честь. Там. А так смотришь, тоже дикари, господи. Не могут даже договориться. Надо обязательно стрелять друг друга, убивать надо обязательно друг друга. При этом, конечно, вот с точки зрения... культуры, ну, создавали уникальные вещи. Вот сейчас ничего подобного не создается. Вот это вот потребительство, да, вот это вот касса, так называемая, вот это вот все, ну, искусство убило на корню. Причем любое. Кино – говно, музыка – говно, литература – говно. Не так ли, дорогие друзья? Ну, разве нет? Разве нет? Ни разу не слышал, чтобы крестьянин на дуэль ходил, пишет Алексей. Ну, а у него же чести нет. Это же по поводу крестьян нужно понимать. У него и чести нет. Какая у него честь? Правильно? Если бы у крестьян была честь, они бы сразу бы застрелились бы. Как они могли бы в таком положении находиться, в котором они находились веками? Конечно, они бы сразу застрелились к чертовой бабушке и все, если бы была честь. Но это не мое мнение, это не мое мнение. Я так думаю, что так думали те, которые утверждали, что у них есть честь, а у остальных нет чести. Мужик он и есть мужик, господи, в земле ковыряется там. Это сейчас модно говорить мужики, мужики. Кстати, сейчас даже модно не мужики говорить, но это отдельно. А так мужик это крестьянин, он вот на земле работает. Назвать дворянина мужиком или назвать казака даже мужиком, это все, это как раз перчаткой в морду получить, ну, не от казака, во всяком случае, от дворянина, и тебя еще застрелят. Вот, там же, на месте, просто как собаку. Потому что в терминологии немножечко не разобрался. А это со временем стало. Мужик это что-то правильное. Мужчина, да, муж, да. А вот мужик, это именно вот, эй, мужик, иди в навозик ковыряйся, иди. Ты чё, мужик? Ты же перепутал, здесь как бы серьезные люди разговаривают. Мужик, ты чё? Иди вон сортиры там, копай там, я не знаю, что ты делай. Вот в чем дело, понимаете, да? Ну, терминология меняется, подходы меняются. Сейчас в моде слово пацан. Пацаны, пацан, пацаны, наши пацаны, пацаны. Пацаны, само слово пацан идет от слова, вы знаете, слово поц. Поц – это половой орган. Вот, и как бы если калькировать это слово на русский язык, то это получится писюлек. Типа, это обращение к маленьким детям, которые еще без штанов бегают. Поц, пацан, с писюльком. Ну, голожопый бегает, голопопик. Голопопики, пацаны. Изначально. Сейчас совершенно другое значение, Вот, и, ну, вот, тем не менее, вот видите, как меняются слова. Как меняются слова, как меняются подходы и как меняются восприятия. Малолетка, пишет Алекс. Ну, малолетка, ну, вот, если прям впрямую, то писюлек. Писюлек. Ты чё, писюлек, ты чё? Вот так вот. А это кто? Да, писюльки бегают что-то там. Понимаешь? А сейчас, наоборот, вроде пацан, это совершенно другое там. Я пацан, пацанский кодекс, слово пацана. Представляете, сериал бы назывался «Слово голопопика». Ну, там, да? Ну, это странно. Ну, правда, пацан, это вот по значению изначально голопопик. Вот этот бегает. Ой, голопопики у нас бегают. Или как их там называют? По кокусике? Ну, я не помню этот термин. Вот это надо у женщин спрашивать. Они знают, как это правильно. Голопопики не извиняются, пишет Алекс Поляков. Ну, да. Вот. Вы там четками щелкаете? А, нет, это часами я щелкаю. Главное, чтобы другим не щелкал. 8.30 новости, да. 8.35 в Москве, это радиостанция, говорит Москва, 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Вот деда Вова пишет мне, не соглашусь с музыкой, рок у них сильный, и в быту они нас опередили лет на 100, но это не дает им права нас презирать, русский кулак еще никто не отменял. Ну, во-первых, деда Вова, в быту они нас не опередили никуда, они от нас отстают в быту, это знают все, у кого есть интернет, и могут посмотреть эти люди, соответственно, как, кто где живет. В быту они отстают. Вам расскажет любой, сбежавший из России, куда-либо сбежавший вообще. Первое. Второе, по поводу рока. Сильный рок, вы пишете. Сам рок по себе — это мусор. Все такие, что? Что ты сейчас сказал? Не, это, конечно, не так плохо, как рэп, я согласен с вами, но это мусор. Рок — это мусор. Рок — это примитивная музыка. Даже если она очень сложна для самого рока, она по-прежнему остается достаточно примитивной. Понимаете? Она, конечно, лучше, чем рэп. Рэп — это вообще не пойми что. Это даже и не музыка вовсе. Это непонятные какие-то вещи. Вот. Поэтому престарелый рокер выглядит дебилом, а престарелый рэпер вообще даже никак охарактеризовать его нельзя. Ну, вы обращали внимание, что все престарелые рок-музыканты выглядят дегенератами? Ну, есть такое? Если они вдруг не выходят из образа. Ну, то есть, можно быть таким, как вот, знаете, там, типа, Pink Floyd. Надели майки обычные, все, мужики ходят просто, и все. Ну, мужики и мужики играют свои песенки, которые написали там 40 лет назад. Нормально, абсолютно нормально. Абсолютно нормально. Как только вот человек застревает вот в этом возрасте 20 лет, а то и меньше, и продолжает это всю свою жизнь, он выглядит жалким. Почему? Потому что это музыка молодых, это примитивная музыка, это музыка протеста. Это музыка протеста, рок — это музыка протеста. Рок — это музыка, изначально разрушающая, кстати, традиционные ценности, дорогие друзья. Ну, если вы не в курсе. Плюс само поведение тех самых рок-музыкантов в классике, да, этого рока, вот, оно крайне аморальное на самом деле. Поэтому сказать, что рок-музыка — это что-то такое, и оно, у них там какая-то хорошая рок-музыка, ну да, у них очень хорошая помойки. Ну и что дальше? Рок — это музыка бунта, дикарей опять-таки. Дикарей. Вот. Кстати, музыку дикарей очень легко отличить от немузыки дикарей. Хотите подсказку? Как только слышите сильную, четкую и понятную ударную партию где-либо, это музыка дикарей. Вот рок, рэп, электроника, все что угодно. Только когда вы вот прям видите, вот четкая, понятная ударная партия. Прям вот она идет, она прям в голову вам вбивается. А поп-музыка, естественно. Это музыка дикарей, все. Это вам попрыгать возле костра, вот. Это повоздействовать на ваше подсознание. Это вас не развивать, а наоборот, апеллировать к тем вещам бессознательным, которые у вас есть еще со времен ваших предков, когда они там где-то охотились на мамонта какого-то, а потом вместе возле костра что-то там делали. Подпрыгать под твою заставку, пишет Павел. Да, конечно. Да это примитив. Ну вы что? Ну это правда примитив. А у нас появился российский бренд с логотипом Роскосмос. Похоже, кто-то вас услышал, пишет слушатель. Ну да, а то ходят все в НАСА, как идиоты. Вот, ходят в НАСА. Еще будут майки Starlink, наверное, носить изо всех сил. Слушайте касту, пишет Андрей. Ой, такой мусор эта каста, господи. Ну, в 14 лет было ничего. А, ну, в силу того, что росли мы тоже, так сказать, в среде, ну, не самый культурный, поэтому было ничего. А так, мусор мусором просто. Как только они попытались коснуться каких-то социально-политических тем, сразу же показалась их абсолютная необразованность, топорность, глупость. И мы увидели старых пердунов, которые не могут двух слов связать на важные социально-политические темы и выглядят просто протестными дебилами. А вот... И вот эти костюмы на них все, ну, когда они одеваются, так же, как и одевались. Это же... Я помню, для меня это было таким... Я пришел еще на их концерт. Пришел на концерт. Меня позвал друг. Он говорит, пошли на концерт касты. Мы же, говорит, когда-то слушали. Пойдем сходим. Не пошли, а пойдем, да? Я говорю, ну, пойдем. И я прихожу, а им уже там, уже за 40 было. А они вот одеты, как дебилы. Ну, вот правда, вот эти вот кепки набекренчат, уходят, скачут. Такое жалкое зрелище. Господи, я думаю, о, это ужасно, это ужасно. Это прям катастрофа, прям катастрофа. Вот знаете, как вот выступление Мадонны иногда постят где-то, как вот Бритни Спирс с ножами сумасшедшая, вот это вот. Катастрофа. Вот эти клипы Аллы Пугачевой, где пытаются светом, под которым по логике можно даже и сгореть, наверное, вот, выровнять ей морщины на лице. Ну, вы понимаете, да? Залить светом, все. Оставить только две точки, мы так вот понимаем сугубо, что это глаза, кажется, там где-то в свету. Ну, ужас, ужас, ужас. Катастрофа, катастрофа. Катастрофа. А вы заметили, что кроме вас так никому не казалось вокруг, пишет Владимир. Да-да-да. А когда уже нацистскую Колумбию запретят, пишет Добрый Дэн. Да никогда не запретят. Все вы сами должны... Кстати, у вас с ошибкой написано Колумбия. Это еще ладно, вот некоторые тут на меня матерятся, вот 54-й на меня матерится, и с ошибкой матерится. 54-й, это некрасиво с вашей стороны делать ошибки в матершине. Это же ненормально, это, ну, это прям плохо. Я прошу ни в коем случае не блокировать 54-го по одной простой причине. Пожалуйста, исправьтесь. Хотя бы посмотрите, как пишется это слово. Ну, пожалуйста, можно? Это просто ужасно. Так. Не катастрофа, а сценический образ, пишет Алекс Поляков. Ну, примитивизированный, да, вот такой вот тупой сценический образ. Вызывающий сценический образ, да. Вызывающий. О, куртка нормальная прям, слушайте. Нормально. Роскосмос. Ну, опять, мне не нравится, что написано «Раша». «Раша» опять. Почему не «Россия», а «Раша»? Так классно вообще все. Вот мне нравятся нашивки интересные. Все сделано хорошо. Вот флажок здесь видно наш, да. Роскосмос. Отлично. Ну, вот «Раша» мне не нравится. Я бы не купил такую куртку. Когда будет написано «Россия», тогда куплю. А так нет, не куплю. И потом цена меня еще интересует. Я просто обратил внимание, что некоторые торгуют очень сильно патриотизмом в этом смысле. И берут куртку, которую в Китае можно купить за 2000 рублей, клеют на нее пару флагов наших и такие 40. Это наши куртки. Ну, сами носите. Я сам умею клеить флаги на куртки, на любые причем. Я прям куплю патчи, которые надо, и так и нашью, наклею, и буду ходить. Мне вообще по барабану, да? Не надо мне изображать. Поэтому меня интересует сугубо отечественное производство и, конечно же, написание кириллицей. Обязательно. Вот эти все Russia, Moscow, да, вот это все абсолютно сразу мимо проходит, просто неинтересно. Не хочу даже на это внимание обращать. Не понимаю, почему этого другие не понимают. Огорчает, что те старые рокеры так и не научились играть хорошо за 50 лет, пишет Илья. Потому что они никогда не были в широком смысле профессионалами с точки зрения исполнения и не стремились к этому. Все криворукие практически. Все вообще. Вот. Другое дело, что они могли быть интересными композиторами, да, то есть они сочиняли какие-то песни, они сочиняли стихи к этим песням, и вот они нам что-то там пели, и нам это было интересно. С другой стороны, с возрастом ты начинаешь так или иначе знакомиться с образцами музыки качественной и слова, да, в широком смысле. И понимаешь, что то, что нам подавалось как нечто потрясающее и интересное с точки зрения игры слов, на самом деле даже не вторично, а то и третично. То есть это повтор на повтор. Ну, а уж лучше тогда читать оригинал. Поэтому те люди, которые говорят, читайте Библию, а вы на них реагируете там ухмылкой какой-то, да зря, потому что когда вы начинаете слушать рок, восхищаться роком, еще что-то, ну, посмотрите, какие там темы используются, посмотрите, какие отсылки делают эти люди. Зарубежный ли это рок, наш это рок, все равно они все паразитируют на великих текстах. Я вам даже больше скажу, великая, уже признана великая литература, тоже паразитирует на тех же самых текстах. Другое дело, что великая литература паразитирует на этих текстах, а рок, рэп и все остальное уже паразитирует на литературе. Причем, скорее всего, не на великой, а на постмодернистской, которая паразитирует на великой литературе. И вот мы получаем даже не вторичное, не третичное, а некое четверичное. Четвертый повтор. Вот. И, как вы понимаете, каждый раз с каждым этим повтором все хуже качество мысли и исполнения. Всегда. Не может такого быть, потому что примитивизация происходит. Почему происходит примитивизация? Элементарно, Ватсон. Тебе нужно заработать денег, а не заставить всех думать. Так устроен рынок, так устроено... Да, так устроен рынок, все, так устроен капитализм. Тебе нужно... Так устроено общество потребления. Тебе нужно сделать продукт массового потребления. Всегда. И это основная его оценка. Если ты делаешь что-то сложное, важное, вот, то, чему нужно учиться, то, чего не могут понять многие, ты рискуешь остаться на обочине. Да не то, что рискуешь, ты с практически 100% вероятностью там и останешься. Вот такие пироги. И поэтому бывают очень талантливые музыканты, способные писать интересную музыку, способные импровизировать интересно на инструменте, которые садятся все вместе в кружок и говорят: так, ребята, мы так себе хлеба не заработаем. Что делаем? Делаем что-то для плебса. Что мы будем делать? Берут три знаменитых каких-нибудь аккорда и на них паразитируют всю свою жизнь. И поэтому вы садитесь за гитару, можно сесть? Ну, берете гитару в руки, и оказывается, что вы все подбираете очень легко на этих трех, ну ладно, четырех аккордах. Все. И все. И вот вся фантазия на этом и заканчивается. Оказывается, все песни — это одна песня. Ну, с точки зрения музыки. А потом начинаете еще и смотреть по текстам. А когда вы знаете первоисточники этих текстов, вам становится смешно. Когда вы их, конечно, не знаете, вам смешно не становится. Вам кажется, что перед вами какой-то потрясающий гений про какого-то Бодхидхарму вам рассказывает. А потом вы просто берете оригинал и такие: а, вон оно что. А, вон оно что. Все ясно. Другое дело, что когда-то доступ к оригиналу был не у многих, и они могли, пересказывая умные тексты, казаться умными тоже. А сегодня доступ к этим текстам есть у всех. И поэтому показаться умным, пересказывая умные тексты, не получится. Максимум, что получится, ты покажешься... Как это называется-то? Нейросетью. Короче, все тлен, пишет 506. Кстати, в фильмах также есть всего 7 типовых сценариев, пишет АБ. 7 типовых сценариев, есть типовые образы. Архетипы некие, которые используются. Есть стереотипные образы с точки зрения, как должен выглядеть плохой, как должен выглядеть хороший. И так далее. И так далее. Так устроено общество. Всегда нравился Розенбаум. Играть его на гитаре, исполнять тексты не так легко, пишет Ларек Марек. Да, Ларек Марек, а теперь попробуйте и сыграйте Вивальди на гитаре. И вы поймете, о чем я говорю. При всем уважении господину Розенбауму, вообще никаких вопросов, патриот, потрясающий музыкант, все. Но попробуйте сыграть Вивальди на гитаре, вы поймете, что такое сложно. Возьмите что-нибудь из... Вот если вы пианист, ну там, Лист, вот что играет, ну вот что-то такое. Вот возьмите там, что там, Ференц Лист, Ференц же, да? Вот что-то из этого попробуйте, что он там написал, попробуйте лобануть. Может, получится, может, не получится. С большей долей вероятностью 99,9% людей отсекутся. Просто не смогут это сыграть никогда вообще. Ну, в силу разных обстоятельств. Нет, ну, к тебе музыкалка за плечами по классу гитары, я не доучился на скрипке. Нет у меня никакой гитары по классу и музыкалки, и скрипки, ничего нет, нет, ничего, это вы придумали. Ну вот, все уже написано и сыграно, остаются только ремейки, пишет системный администратор. Я так не считаю, если мы вернемся к феодализму, я так полагаю, нас ждет новый прорыв в культуре и искусстве. Если останемся в капитализме, а скорее всего так и будет, прорывов в искусстве не будет. Все будет продукт. Продукт, понимаете? Вот. Вот песни Максима Галкина, да? Это же продукт. Угу. Как он в целом? Он же продукт. Ну, протухший, да, да. Неликвидный, да, понятно. Продается в пакете с другим продуктом. Но, тем не менее, продукт. Угу. Читать ноты не каждый может, этому учат лет 6 и более, пишет Андрей. Да, до сих пор жалею, что не научился. Ну, дурак, надо было. Ну, ладно, чего уж себя ругать. Максим Алкин, продукт вторичный. Да не, ну это такой бонусом, знаете, докладывают, когда берите, берите, мы сами не едим. Вот, это Максим Галкин. Деваться некуда было. Ну, а вы что слушаете? Я все слушаю, Дмитрий. Я все слушаю. Я и рэп слушаю, и рок слушаю, и что-то из симфонической музыки слушаю. Я слушаю все. И ко всему я отношусь, ну, я стараюсь относиться трезво, просто и все. Я лишь говорю о том, что нас окружает. То есть я не пытаюсь сказать, что вы неправильно делаете. Я просто пытаюсь сказать о том, что если вы что-то делаете, то давайте попробуем дать этому трезвую оценку, да? Ну, трезвую оценку. И все, и не более того. Это не значит, что срочно надо прекратить делать это, или мы сейчас должны все сидеть слушать симфоническую музыку. Я слабо себе представляю симфоническую музыку где-нибудь сейчас вот там, на каких-нибудь, на какой-нибудь дискотеке, правильно? Ну, вот на дискотеку ты пришел, ну что ты там будешь симфоническую музыку слушать? Нет, конечно, тебе нужно что-то, ритм какой-то, танцевать надо что-то, что-то в этом духе, правильно? Саундтрек к боевику, да, не везде подходит симфоническая музыка. Хотя вот Джон Уик, они любят вставлять симфоническую музыку. Кстати, симфоническая музыка чем хороша, она бесплатна, по сути. Вот, ну, если она, так сказать, старая. Симфоническая музыка в кальян-барах, пишет Макс. Да, и обратите внимание, это тоже характеризует качество той или иной музыки. Где ты ее слышишь, да? Дискотека. Что такое дискотека? Это люди, которые, ну, вот раньше там могли танцевать возле костра. Ну, то есть это такие камлания в некотором смысле, да? Некоторая попытка войти вот в этот танцевальный транс под однообразную тупую музыку, как раз-таки с очень четким ритмом выраженным, явным абсолютно ударной вот этой партией. И все, и все вместе толпой вот что-то такое древнее в себе пробуждаем, скачем, прыгаем, да? Под вот эту музыку. И музыка соответствующая. То есть она примитивная, она такая доисторическая. Булькает что-то там, попёрдывает. Вот. Главное, чтобы ритм был четкий. Все. Оно так и есть. Ну, плюс вы знаете, что у каждого музыкального направления есть такой основной, так скажем, темп. Да, темп. У какой-то музыки побыстрее, у какой-то помедленнее, у какой-то близок там, к сердечному, к сердцебиению, там, в спокойном режиме сердцебиению, или к сердцебиению в режиме потанцевать. Вот. Это тоже момент надо учитывать. Почему одна музыка побыстрее, другая музыка помедленнее, почему под одну музыку ты сидишь уже и практически засыпаешь, а под другую музыку ты бесишься. Вот это все элементарно. Это примерно совпасть с вашим сердцебиением. Ваше сердцебиение, ну, где-то так, в спокойном ритме, если вы не спортсмен, ну, около, наверное, там сколько? 70, наверное, да? 70 ударов в минуту. Да? Ну, вот. А если вы прям беситесь, танцуете, ну, там предела нет особо. Ну, может быть, и 140, может быть, и даже и 180. Вот 120 – это такое, это еще вы можете носом дышать. Но при этом двигаетесь достаточно активно. Это верхняя граница примерно, 120, где вы еще можете носом дышать. Поэтому как-то так. Сабвуфер в авто – признак примитивизма, пишет Грек через реку. Я полагаю, что громкая музыка в автомобиле, настолько громкая, что ее слышно вокруг, это признак очень больших психологических проблем. Человек хочет привлечь к себе внимание, человек хочет заявить о себе любым доступным ему способом. Бывает, что доступен только такой способ. Но это, безусловно, попытка привлечь к себе внимание. Вне всяких сомнений. Вне всяких сомнений. Эти люди, которые вот так включают музыку, чтобы было всем вокруг слышно, они точно такие же, как те люди, которые с голой жопой бегают по Красной площади. Знаете, там, акционистами себя называют, художниками. Сейчас такое не происходит, но раньше происходило. Одна и та же проблема. Обратите на меня внимание, она называется. Вот я здесь, я вот такой. Вы будете жить рядом со мной в моем мире, я его создаю вот своим присутствием. Все. Побольше пространства занять надо. Вот. Своим звуком от себя, запахом от себя, ну, чем угодно от себя, надо побольше пространства занять. Многая рама, понимаешь, ходит, руки в стороны. Зеленский в Саудовской Аравии, когда прилетел, видео было, идет так, как будто бы он такой качок, ну, просто страшное дело. Это явно психологические проблемы, да. Недавно я вынужден был по третьему транспортному кольцу в пробке ехать рядом с таким человеком. Деваться было вообще некуда. Я реально перестроился через два ряда от него, специально ушел в сторону. Слава богу, меня пропустили другие машины, спасибо им большое, чтобы не так уж сильно его было слышно, потому что до этого он был прям совсем рядом со мной. Это была катастрофа. Это была Лада Ларгус белая, что-то было на ней написано, как будто бы это какой-то автомобиль, ну, рабочий, так скажем, да, предоставляющий некие услуги. И этот человек слушал Бенни Бенази, или Бенаси, как я уж не помню. Ну, помните, да, ну, 25-й год, да, на дворе 21 века, он слушает Бенни Бенази, не помню, как правильно пишется, называется, делает это очень громко, вот. Ну, откровенно говоря, очень неприятно это очень неприятно. А еще фары на машине от самолета, пишет Алексей. Да, вот эти вот все фары, которые сейчас ставят, светящие на километр-два, особенно в городе, зачем они вам, я не могу понять. Я в городе все время боюсь забыть включить фары, если честно. Просто забыть включить. Почему? Потому что в городе светло ночью. Иногда такое может быть, что ты... Вот у меня один раз, по-моему, было, или два раза было, вот вообще за все время, сколько я езжу, когда ездил, заехал на какую-то улицу, где нет освещения, такой... Так у меня же фары были не включены. Причем это обычно происходит, когда на мойку машину сдаешь, и тот вот мойщик, он перещелкивает машину, то есть вот, ну, там... Эти фары, вот. Ну, видимо, когда протирает, перещелкивает, и ты такой, опа... Это что такое? Ну, вот и потом это обнаружил, потому что очень светло в городе. Да-да-да, любая попытка вот громкого выхлопа, еще чего-то на дороге, это привлечь к себе внимание, это других попровоцировать. И это не только на дороге, это ведь и в жизни. Вот это вот громкий разговор по телефону, громкий разговор со своими друзьями в метро. Ну, что? К сожалению, это неискоренимо. Мы можем об этом каждый раз только говорить и каждый раз этому удивляться, но будут уходить поколения теперешние, приходить новые поколения, и среди любых поколений будут дебилы. И будет всегда немало, они будут заметны. Они никогда не будут в большинстве, я надеюсь, иначе будет ситуация, как на Украине. Но они будут очень невыгодно для нас расставлены везде, и поэтому будут нас раздражать. Это проходит с годами, пишет Олег. Не всегда это проходит с годами. Иногда с годами только ухудшается человек в этом смысле. Включается в соревновательные процессы какие-то. Я помню, недавно тоже еду на машине. Какой-то человек, я не знаю, ну, я не вижу же, что за человек там за рулем. Вот, сначала. Ну, вот уже очевидно, все, он уже меня пропускает, все. И в последний момент что-то как в педаль дает, прям передо мной аж вылетает. Ну, я остановился, смотрю на него, он на меня смотрит. Какой-то дед, не знаю, ну, вот дед, реально дед. Ну, не сильно дед, ну, такой, ну, там, без обид. Ну, ладно, ну, вы поняли. Такой, дед не дед. Дед, ну, в сравнении со мной дед, короче говоря. Вот я типа отец, а он типа дед. Поняли, да? И он такой что-то руками машет, мне что-то говорит. Вот знаете, вот машина передо мной стоит, вот, и он что-то мне еще говорит, что-то руками машет. Ей-богу, я просто настолько уставший был, мне так было вообще лень реагировать на него. Я просто вот посмотрел на него, посмотрел, и типа ему показываю, ну, все, езжай. Все, езжай. И он такой раз и уехал. Правильно говорить, поезжай, на всякий случай говорю. Нельзя говорить, езжай, поезжай. Да, правильно говорить. На всякий случай запомните. Вдруг дети слушают. А я вот, знаете, потом еду и думаю, а вот он, вот этот дед, он реально какой-то, он боец или что? Он ну, кунг-фу у него какое-то особенное. Он что, он из фильмов Тарантино? Ну вот я просто человек спокойный, нормальный абсолютно. А вдруг, ну, будет на моем месте какой-то буйный. Ну, буйный. Выйдет, как даст ему в лоб, у него башка отлетит просто и все. Ну, что... Выстрелит в него из чего-нибудь, просто биту какую-нибудь достанет, его машину превратит в фарш.
Что он руками там... Вот серьезно, вы не думали об этом? Странно. Хотя вроде человек вот пожилой туда-сюда. Я уверен, что у него внуки есть. Как дебил себя ведет. С чем связано, не знаю. Не знаю. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 5 минут. Пятница, март, день 14. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Сергей Лось пишет: если человек всю жизнь был дураком, то и в старости он просто станет старым дураком. За что уважать такую старость? Связано с тем, что, наверное, все люди разные, и не всегда нам понятны другие люди. Мы же не под копирку скроены и не можем вести себя одинаково, а тем более под влиянием разных обстоятельств, настроений и прочего. Согласитесь, пишет Светлана. Соглашусь с вами, Светлана, но считаю, что те люди, которые не обладают такой физической формой, чтобы всех карать на ходу, лучше бы вели себя чуть-чуть аккуратнее и спокойнее. Это странно, когда начинают люди вести себя так, как будто бы они чемпионы UFC сплошь. Да и чемпионам UFC надо себя держать в руках, имея в виду тот факт, что у кого-то может быть пистолет. Вот. Да и тем, у кого пистолет, надо иметь в виду, что у кого-то может быть пистолет и гораздо более четкая поставленная стрельба. Да и много чего еще интересного может быть. Поэтому я считаю, конечно, безусловно, надо вежливо общаться. Вот, и если какая-то ситуация происходит из разряда там на дороге и так далее, Да, ты испугался, мы понимаем. Ну, потерпи как-то там, немножко в фарме моргни. Ну, там потом, как это называется-то? Поворотники, не поворотники, как это? Аварийкой раз там, извини. Да, ну вот как-то так. Ну вот это вот сидеть, человеку что-то там говорить в окно. Ну он же выйдет, он же тебе лицо сломает. Ну это зачем? Ты как бы себя оценивай хотя бы хоть как-то, плюс-минус. Плюс-минус. Не думай, что машина, она неуязвимая. Вон есть видеокадры на дороге. Один другому хамит, тот что-то подумал, как ему в машину дал своей машины. Ну, представляете, есть люди, которым не жалко своей машины. Например, вот для них честь важнее их машины. Имейте в виду. Имейте в виду, это может быть любой человек, которому вы начнете хамить. А он такой, как даст вам в тачку, и разлетится все, и будете потом стоять с ним, доказывать, что он дурак. Вот имейте в виду. А? Поворотник — это роскошь в современном мире, пишет Макс. Не знаю, всегда включаю поворотники. Всегда вообще. Всегда. На парковке, с парковки, здесь на парковке, везде на парковке, вообще везде. Не бывает такого, чтобы я где-то, вот каких-то персональные какие-то моменты, чтобы я не включал поворотник. Я все время просто, у меня нет такого, чтобы я руль поворачивал без поворотника вообще. Понятия не имею, как это люди делают. Почему? Потому что у меня автоматика абсолютно, у меня вот этот палец так работает. Я больше никак не кручу рулем. Поворотник кручу руль. Поворотник кручу, по-другому никак. Не понимаю тех людей, которые не успевают по какой-то причине. Не понимаю, правда. А включаешь на BMW или на Тарзане, пишет 506. Везде, везде, всегда. На Тарзане, правда, иногда отключают, короче, они бывают, отрубаются, там проблемы, надо проводку менять опять. BMW с поворотниками, куда катится этот мир, пишет Евгений. Ну, слушайте, это тоже все эти истории с BMW. Ну, подавляющее число BMW, это же обычные машины. Ну, то есть они действительно вот... Давайте так, отличительная черта BMW – это очень приятное управление. Очень приятное управление. Это автомобиль, который приятно именно управляется. Кто ездил, тот знает. Мало какие автомобили, а возможно и никакие, так вот приятно не управляются, как BMW. Вот как-то вот так инженеры научились делать. Приятное управление очень. Вот. Но большинство тех автомобилей BMW, которые мы видим на улице, это ведь простые машины с абсолютно простыми двигателями, там, двухлитровыми. Это не какие-то спортивные болиды, то есть это просто машина нормальная, утилитарная, приятная, хорошо сделанная, приятно сделанная с точки зрения вот руления, приносящая удовольствие. Но это просто автомобиль, нормальный утилитарный автомобиль, на котором можно ездить там с детьми, там, в школу их возить. Ну, вот это все. Пенсионеры могут ездить на таких машинах. Да, она может азартно ездить, азартно.
но она не создана для того, чтобы какие-то рекорды ставить. Ну, правда. Поэтому я воистину не понимаю этих людей, которые вот... Я часто вижу вот эти 520-е, 320-е BMW, когда они начинают что-то там ягозить по дороге. Ребята, ну перестаньте. Ну нет, у вас очень простой с точки зрения возможностей двигателя автомобиль. Да, хорошая коробка, да, быстро переключается, да, приятная. Да, она создает ощущение динамики. Угу. Ну, движка нет. Как бы нет, и все. Хотя он приятный тоже, все вообще классно сделано, обманка замечательная. Ну вот как бы перестаньте, пожалуйста, изображать, что вы такие доминаторы на дороге, воистину это не надо делать. Хотя я понимаю, вот все время как бы хочется, наверное, показать это. Сейчас, понимаете, электрички сейчас такие делают, вот за 3 рубля едут, страшно, страшно, страшно. Вот для города страшно просто едут, за 3 рубля. Стоит, ничего не стоит. Ну, так, в широком смысле этого слова. А едут, боже мой. Мы с этими бензиновыми двигателями можем рядом чего угодно, как угодно рычать, а они просто уезжают, и все. А можно предложение, пишет Нигматуллин? Конечно, можно. Какие проблемы? У нас вообще сегодня пятница. Неужели? Неужели пятница? Некоторые мужики не могут осознать, что они постарели, одряхлели и продолжают боковать. Это печально и очень опасно. Держать себя в руках — это не каждому дано, пишет сердитый кролик. Да, это странно. Я вообще хотел бы сообщить вам, дорогие друзья, кто разного возраста, наверное, считается, что мужчина, да, он в самом своем расцвете сил, ну, находится где-то там в 50, да, расцвет сил мужских, так это 50. Имеется в виду, конечно же, его возможность содержать других и себя, да? Но с точки зрения физической силы, расцвет это где-то 25-27, ребята, это пик. 25-27. Ну, уникальные люди, уникальные спортсмены и так далее, ну, могут, наверное, до 30-35. Ну, это уникально, это просто, это богом поцелованные, понимаешь? Богом поцелованные. Вот у меня так товарищ про некоторых алкоголиков говорит, поцелован в печень. Говорит, пьет, никак не умрет. Вот это богом поцелованные люди, которые в 35 потрясающие атлеты. Вы в свои 50. Ну, вы ветераны. Вы что? Вы что? Вы в 40 уже все. Мужики, не надо. Я бы не все, но надо осторожно относиться к своему здоровью. Да? Спокойно ко всему подходить. Без вот этого всего. В драки не лезть никуда. Вот. Если есть какие-то драки, пусть охрана ваша дерется. Нет охраны, вообще тогда не выпендривайся. Как тут у тебя нет охраны? Как тут у тебя 50, а нет охраны? Нет охраны, тебе 50, не выпендривайся. Не выпендривайся, потому что у тебя уже нет реакции, скорости, ничего у тебя нет. Все. Тебя расщепит на атомы какой-то щегол. Щуплый. Просто. Расщепит на атомы здесь, сейчас. Прям бабах! Причем так быстро, что даже осознать ничего не успеешь. Будешь потом лечиться. Очень долго. Это если выживешь. А так еще неудачно упадешь, головой ударишься об асфальт, выяснится, что умер ты от удара об асфальт. А он даже условного не получит. А может, условно. В 40 уже лишний груз поднимать не станешь, подумаешь, пишет Андрей. Правильно, и не надо, потому что ничего поднимать. Начинается вот это переезды, я сам все перетащу. Не надо, вон есть люди, 500 рублей. Ну, не 500, конечно, сейчас. 500 это я загнул. За 500 рублей тебя как раз и забьют. Ну, какие-то деньги дал, пускай носит это все. Ничего не надо носить самому. Не надо, у вас просто щелкнет в какой-то момент вот так вот. Спина и все. Будете потом ходить, всем рассказывать, как это было здорово. Вот. За 500 рублей в подъезде и забьют, или в лифте какая-нибудь гопота, пишет Геннадий. Да-да-да, 500 это не подходит. Это я из прошлого, Достал 500 рублей, надо мной все посмеялись, я убрал. Саше Овечкину 40 лет, пишет Иван Крылатый. Он уникум, понимаете? Он потрясающий, я же говорю. Это человек, на которого мы не можем ориентироваться. Это невозможно. Ну вот, там, я не знаю, боксер, вот есть Битербиев, да? Мы не можем на него ориентироваться с вами. Потому что это Битербиев. Все, а вы нет, и я нет. Все. А вот ему там, по-моему, 36 или сколько, 37, Битербиеву. Ну, я могу ошибаться. То есть так-то ветеран уже. Ну, вот выступает потрясающе. А вот недавно выступал Майк Тайсон с каким-то блогером. И ничего не показал. Ну да, Майку Тайсону там 50 с чем-то, с гаком. Ну вот вы могли посмотреть, какой-то непонятный блогер, И супер-суперзвезда, железный Майк, абсолютный чемпион тяжеловес в 21 год. Просто машина из машин. И ничего не смог сделать. Возраст. Полтинник — это вообще страшно уже все. Не надо выпендриваться. А уж тем более, когда тебе 60-70, а ты там что-то руками размахиваешь из машины. Не размахивай, ничего не надо. Пойми, перед тобой твой сын, внук. Отнесись к нему как к сыну, как к внуку, неразумному. Не будешь же ты так на сына руками махать и глаза пучить, правильно? Или на внука. Ну, неразумный, ну там, проходи, проезжай. Давай. Да и все. Ну, должна же мудрость приходить-то какая-то, или не должна? А вам известно слово «самоуважение», пишет Аркан? А вы считаете это проявление самоуважения, когда ты в машине сидишь, там, орешь и просто рискуешь тем, что тебя напинают сейчас? Это какое-то самоуважение? Вообще, мужчина, который выходит из себя в уже таком почтенном возрасте, сидя в автомобиле и истерит, как баба, это самоуважение или как? Ну, вот сами считайте. Понимаете, если мы ориентируемся на какое-то самоуважение, так посмотрите, как себя ведут, ну, вот как себя ведет наш президент. Посмотрите, как себя ведут, вот мне нравится на Кавказе, как вот старцы, горцы ведут себя. Вот как самоуважение выглядит. Надо быть спокойным, надо быть взвешенным. Вот. Это молодежь скачет неразумно, это молодежь что-то, а мы сейчас... Ты человек уже, тебе ничего доказывать никому не надо, ты всем все доказал. Твой вес, безусловен. Нет никаких условностей в этом вопросе. Все. Разве нет? Совладать с нервами — наука, пишет Андрей. Вот где зрелость, вот где настоящая, как бы, сила. Совладать с собой, да? Вот это я понимаю. А ты попробуй это сделать. Это очень сложно. Вот. Полностью поддерживаю. Спокойствие – признак силы, пишет Вит. Понятно, что есть такая чисто тестостероновая агрессия, но мы же понимаем, что там в преклонном возрасте вряд ли тестостероновая агрессия. Это наоборот, значит, какая-то агрессия идет от женских гормонов уже. То есть это агрессия на грани с истерикой. Понимаете? Кричит, и вот сейчас уже заплачет. Ну, зачем это все? Это никому не надо. Вот посмотрите на наших бойцов, вот посмотрите на наших героев, какие они, как они говорят, как они себя ведут. Вот примеры. Пятничная философия, пишет Светлана. Если равняться, надо же, понятно, на кого равняться, да? Надо как-то выбрать эти себе... какие-то, не могу сказать, что идеалы, никто не идеален, примеры, да, не для подражания, а для, и в некотором смысле для подражания, это тоже нормально. В 50 лет только начинается, переживаю снова с дочкой, которой 6 лет, пишет Василий. Да понятно, Василий, я говорю, 50 лет — это расцвет с точки зрения социализации, да, мужчины, когда у него, Все перед ним открыто, он все понимает, он четко там стоит на ногах. Это не пацан какой-то, да, там, вот именно что, пацан. Это мужчина в широком смысле этого слова. Он несет ответственность за свою семью, он несет ответственность за своих родителей, он несет ответственность вообще, в принципе, за коллективы зачастую, да, руководители там, да, где-то примерно этого возраста. Все. Но я говорю, что когда себя начинают так вести, как будто бы они, молодежь из юношеской сборной по боксу, не надо так делать, пожалуйста. Это же странно. Вы что, ребят, вы где-то потеряете лицо. В прямом и в переносном смысле какой-то щегол вас срубит. Вам нельзя все. Это не ваша лига, это не ваши разборки. Какие-то уличные разборки. Это не про вас. Все. Забудьте об этом. Причем здесь какая тут честь, какая тут доблесть? Все люди какие-то дерутся на детских площадках. Какую честь они отстояли, какую доблесть, чью? Серьезно. Перестаньте. Я в 43, порхаю как бабочка, жалю как пчела. Правильно, Дима, но лучше не связываться с этими всеми 20-летними, знаете? Лучше с ними не связываться.
Считаю, если у тебя нет аргументов в виде силы, не стоит вообще затевать любые конфликты, пишет Василий. Сила, да, еще нужно понимать, какая сила, где применима. Газовый баллон решит, пишет Николай Владимирович. Николай Владимирович, на всякий случай говорю одну вещь. Проверено. Перцовый баллончик, вы имеете в виду, скорее всего, решает, но не на 100%. Объясню, что имею в виду. Подготовленный хорошо человек, прям хорошо подготовленный, умеющий бить и способный некоторое время бить вслепую, скорее всего, вас достанет. Перцовый баллончик хорош вот в чем. Лить и разрывать дистанцию, да. Но если вам некуда ее разорвать, вы рискуете вот это короткий промежуток времени, пока он уже ослеп, но еще не задохнулся, этот человек, получить травмы, несовместимые, так скажем, с комфортной жизнью, по крайней мере. Просто имейте это в виду, это факт. Очень много подтверждающих это видео существует в интернете. Когда перец льют, а как бы того эффекта, на который человек рассчитывал, явно нет. Явно нет. Имейте в виду. Перец, как бы это страшно ни звучало, можно перетерпеть при определенных обстоятельствах, оказывается. Недолго, но можно. И вот это вот недолго можно использовать очень плохо для того, кто этим перцем льет. Не надейтесь на него, как на стопроцентную вещь, как на панацею. Просто имейте это в виду. Срок годности еще решает, пишет Лена. И в том числе, и производитель, и срок годности, да, и много чего. И ветер не в ту сторону, и умение уйти от этой струи. Вот. Видела два дурачка, мужика избили до смерти из Южа. 15-17 лет, пишет Ростислав. Ну вот, видите. У меня сыну 15, 180 ростом, 75 вес, занимается ММА, качок, блин, лишний раз уже подзатыльник не дашь. Ушатает с одного удара, пишет Андрей. Ну, пока на него наверняка действует ваш авторитет, вот и переходите в эту категорию. В этой категории он вас еще долго не догонит. А физически он, скорее всего, уже вас превосходит. Скорее всего. Ну, а еще можно случайно на себя направить. Да, такое бывает. Знаете, это как с оружием, с пистолетами. Люди покупают себе пистолет, а потом простреливают себе ягодицы, тестикулы, еще чего-нибудь. Нечаянно. Нечаянно. Два раза лили перец в лицо на расстоянии вытянутой руки, и ничего у них не вышло, а только размер моей ярости возрастал до максимального уровня, пишет Руслан Николаевич. Так я и говорю. Перец не панацея. Имейте в виду. Самые лучшие варианты, значит, вообще, это, первое, не ходить там, где не надо ходить. Второе, не ходить там, где ходят и можно ходить в то время, когда там не надо ходить. Третье, все подозрительное, видите, разрываете дистанцию сразу. Вот, ну, в принципе, вот первые три правила, неплохие уже неплохие. А там уже все идет по такой ситуации. Максимально держать дистанцию всегда. И переходить от одного действия к другому по мере сокращения дистанции противникам. Не давать ему сокращать дистанцию, но если он сократил, уже тогда подключать следующий вариант и следующий вариант. Но в целом стараться максимально далеко его держать от себя. Для того, чтобы он был в зоне поражения, а вы нет. Да? То есть, если вдруг у вас автомат, в ножевой бой не вступать. Не надо, если не подошел еще. Вот. Курс безопасности взаимодействия с людьми, Алексей, пишет Светлана. Ну, мало ли, Светлана, понимаете, некоторые возьмут там перцовый баллончик, положат себе там на дно сумочки девочки и ходят с ним. Если что, я достану его, и такое ему в лицо, да, или ей. Ну, вообще, обычно ему, мужчины обычно, да, крайне агрессивны. Женщины агрессивны, но по-другому. Значит, все ваши перцовые баллончики, пистолетики, электрошокеры, лежащие на дне вашей сумочки, там и будут лежать, в то время, как вас будут избивать и насиловать. Информация к размышлению. Перцовый баллончик
в случае, когда вы уже находитесь в месте, где не надо было находиться, и идете в то время, когда не надо было там ходить, должен быть в руке. Всегда. Угу. Иначе вы его не успеете достать. Его даже можно не успеть, когда он у вас в руке, достать из кармана, в которой лежит рука с этим перцовым баллончиком. Учитывая тот факт, что преступники стараются все-таки нападать из-под тишка, вообще можно оказаться в неприятной ситуации. Поэтому в большинстве случаев, если каким-то образом противник вообще оказался на расстоянии вытянутой руки с вами, то это значит, произошла череда катастрофических ошибок стратегического характера в вашем поведении. Вообще, вот в вашем... Вы все сделали неправильно. Вообще все. И так оказалось, что вы на расстоянии вытянутой руки. Это очень много ошибок с вашей стороны. Допущено. Очень много. И на этот случай вам может пригодиться умение постоять за себя. А вы умеете защищаться, Алексей, пишет Дима. Все мы умеем защищаться. Самая главная защита – это умение мыслить правильно. Понимаете? Мыслить, продумывать. То, чем занимается охрана, любая, личная, продумывает таким образом пути, какие угодно, чтобы вообще минимизировать какое-либо столкновение с кем-либо. Понимаете? Вот в чем задача. Если произошло какое-то столкновение с охраной, с вашей, гипотетическое, это значит, охрана уже где-то что-то упустила. Понимаете? Вот охрана ФИЦО очень сильно что-то упустила, когда в ФИЦО начали стрелять. И несколько раз выстрелили. По логике, он не должен был туда подойти. Над этим охрана должна была работать усиленно. Они должны были это обнаружить, понять и предотвратить до того, как он туда подошел. Вот. То же самое. У вас нет охраны, но вы должны, ну, если не хотите, можете не делать, но вы должны думать заранее. Вот. Думать заранее. Куда вы заходите, с кем вы заходите, почему вы заходите, кто там может быть, почему, и так далее, и так далее, и так далее. Да, это очень скучно. Да, это, наверное, может отнимать очень много времени. И да, это не дает стопроцентной гарантии. Но это существенно улучшает ваше возможное положение. Так именно так и перехитрил человек животное, пишет Светлана. Конечно, конечно. А так можно было тренироваться в силе и все время драться с медведями голыми руками. Ну, это что это такое? Вы просто не владеете техникой бесконтактного боя. Вот и все, пишет Родион. Система Кадочникова. Могу дать по щам, раньше любил это, но если лучше уйти, меньше геморроя будет, пишет Котопес. Конечно, потом дать по щам. Могу дать по щам. Раньше любил, раньше занимался, когда-то занимался. Вы занимались когда-то, кто-то занимается прямо сейчас. У кого-то достижения в этих занятиях лучше, чем у вас, потому что он, например, физически больше расположен, психологически, психически лучше предрасположен к таким занятиям. Может так оказаться, что вы неправильно оцените своего оппонента, и в попытке поразить его рукой, не успеете даже понять, как потеряли сознание. Может такое быть? Безусловно, может. Безусловно. Особенно в таких потрясающих городах, как Москва, где вы не знаете фактически никого вообще. Да, вы знаете пару человек, но вот вы вышли на улицу, и вы уже никого почти не знаете. Какие-то все время незнакомые люди среди вас. Этим людям сколько-то лет. Кому-то 20, кому-то 30, кому-то 40. Кто-то из этих людей мог 40 лет отсидеть за убийство. Голыми руками другого человека, допустим. Всякое может быть. Кто-то из этих людей может оказаться мастером чего-то. А кто-то из этих людей может оказаться не мастером, но готовым за какие-то непонятные слова и непонятные принципы убивать, кирпичом дробить вам голову. Всякое может быть. Всякое может быть. Волков боятся в лес не ходить, пишет Илья. Логично, Илья, логично. Логично. Но береженого Бог бережет, Илья. Раз уж мы так, то тогда вот так, да? На Аллаха надейся, но верблюда привязывай. Я мастер бега и лыж, пишет Николай Владимирович. И это правильно, Николай Владимирович. Это здоровье, особенно если правильно бегать. 9.30 новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте, сегодня у нас такие разговоры. Значит, от политики мы, мне кажется, отошли сегодня. Говорим про жизнь. Об жизни говорим мы. Помню, мне знакомый рассказывал, который карате и единоборство изучал, пишет Василий. И вот он мне говорит, иду к дому, сидят 15 человек. Если что, но пятерых я вырублю. А дальше только бежать, поэтому стал бегом заниматься, пишет Василий. Ну, по поводу того, что он занимался карате и пятерых вырубит, а что, если все эти 15 человек тоже занимаются карате? Это во-первых. Во-вторых, карате, бокс, кикбоксинг, да все что угодно, когда вы этим занимаетесь, это, ну, спорт, во-первых. Во-вторых, философия в некоторых видах этого спорта, этих спорта, это еще и философия. Но все-таки это игра по правилам определенным. Угу. Я что-то не знаю, в карате принято добивать лежащего на земле, прыгать ему по голове ногами. В боксе, если вдруг ты начинаешь проигрывать по очкам, ты берешь нож, начинаешь резать? Вроде нет. И так касается всех видов спорта. Спорт – это спорт. Улица – это улица. А сейчас я приведу очень интересный пример, который, мне кажется, должен помочь нам всем понять одну очень простую вещь. Есть, например, стрельба. Стрельбой кто-нибудь занимался? Вот можно в тир поехать пострелять. Вот это спорт. А если вы возьмете автомат и попробуете штурмовать позиции врага, вот это уже не спорт. Вот примерная разница, плюс-минус, с улицей и спортивными соревнованиями. Да, это преувеличение с моей стороны, безусловно, это преувеличение, но оно правильное с точки зрения объяснения разницы. Понимаете? Когда ты ввязываешься во что-то где-то, где нет правил, ты не знаешь, чем это закончится. Это неясная, это абсолютно неясная развязка, абсолютно неясная. В спорте ты знаешь, чем закончится. Либо твой противник победит, либо ты победишь. Да, ты можешь там упасть, ты можешь задышать, еще что-то, да мало ли. Но все-таки ты знаешь, что тебе голову не пробьют. Ну, намеренно, во всяком случае. А вот на улице ничего подобного тебе никто никогда не гарантирует. Более того, будут стараться пробить голову. Почему? Потому что нельзя же остановиться. Какой может быть контроль на улице? Ножи, пистолеты, кирпичи. Спиной повернулся, в затылок ударили. Поэтому все эти каратисты, рассуждающие на тему «15 человек стоит, пятерых я вырублю». Ага, первого будешь вырубать, второй тебе уже в затылок всадит так, что зрение потеряешь и вообще все потеряешь. Вот. В лучшем случае останешься инвалидом, прикованным просто к... Господи, к чему там прикованным? К койке. Вот. Мне один знакомый тренер по борьбе, ровесник, говорил, что у молодых столько дури и сил, что даже ему чуть шею не свернули на каких-то тренировках, пишет Котопес. Конечно. Вообще проблема контроля силы, это сложно очень, да, потому что, ну, вот, например, у профессиональных спортсменов, у них есть так называемый, они это называют, геймплан, то есть они выходят на соревнования, там, допустим, да, и если речь идет о любительских соревнованиях, ну, вот, например, бокс, опять же, да, 3 по 3, 3 раунда по 3 минуты, и ты рассчитываешь на эти 3 минуты. И не на 3 раунда. Профессиональный бокс обычно сейчас 12 раундов, да? Профессиональный не в том смысле, что любители, они плохо боксируют, а в том смысле, что на этом люди зарабатывают деньги. 12 раундов по 3 минуты. Тебе надо рассчитать свои силы, учитывая возможности соперника, учитывая твои возможности, ваши различия, особенности физиологии, да и всего ведения боя, там, стиля, тебе надо рассчитать наиболее выгодные тебе манеру ведения боя. Как ты будешь действовать? Затягивать ты это будешь дело? Или тебе нужно решить этот вопрос как можно быстрее? Вот. Будешь ли ты там на дистанции держаться или проходить? Ну, то есть масса разных хитростей, которые уже определяют стратегию. Да? Не технику, а стратегию. Какая может быть стратегия на улице, я вообще не знаю. Ну, стратегия бей-беги на улице обычно. Вот. И бей в том смысле, что если у тебя нет возможности сразу бежать, поэтому бей-беги. То есть пробить себе путь. Но можно и не пробить, конечно. Да, если безвыходная ситуация, тебя окружили, но тебе надо как-то пробиться сквозь это окружение и бежать, да. Согласен. Но тут не будет рассуждений. Пятерых я там буду, десятерых. Нет, это ударил один... Ушел просто с твоего пути, тебе освободился путь, ты побежал. Все. Больше никаких вариантов других. Эх, помню, в юности идешь по улице, видишь, стоят двое-трое. Так свернуть или развернуться было зашкварно. Они подумают, что ты струсил, пишет Василий. Да, они вообще своими делами занимаются, им по барабану. Что-то они подумают или не подумают. Ну, может быть, такое было. А как же вступиться за честь девушки с голыми руками на толпу пьяни кинуться? Это же русский спорт на выживание, пишет Роман Попов. Да это в кино только, во-первых. Во-вторых, за честь в каком смысле? Кто-то что-то грубое сказал? Вот. И вам нужно при девушке начать его бить? Ну да, в такой ситуации можно попасть. А проблема только в том, что по закону ты еще и сядешь потом, если вдруг нанесешь какие-то тяжкие телесные там, или даже не тяжкие, средней тяжести. А вот. Ну да. Этическая проблема. Когда-то по работе ходили на физподготовку тренером, инструктором ОМОН, говорил, против ножа есть только один действенный метод, быстро бежать, так что занимайтесь легкой атлетикой. То ли в шутку, то ли всерьез, пишет не москвич. Отчасти в шутку, отчасти всерьез, это говорят все профессионально, ну, люди, занимающиеся этими вещами, по одной простой причине. От ножа можно учиться защищаться, нужно учиться защищаться, нужно уметь пытаться этому противостоять, если ты действительно считаешь, что ты можешь попасть в ситуацию, и высока вероятность попасть в ситуацию, когда кто-то будет тебе грозить ножом. Такое может быть. Но может и не быть. Но суть не в этом. Но, тем не менее, этой ситуации нужно максимально избегать. То есть это идет уже речь о том, что тебе некуда деваться, а у кого-то нож. Ну, тебе вообще некуда деваться, отступать некуда. За тобой стена, все, стена, ты в углу. И человек идет на тебя с ножом. И вот тогда уже ты пытаешься выжить в ситуации. Ну вот, мы же видели все с вами ножевой бой настоящий, не искусственный, не придуманный, в зоне проведения специальной военной операции. Вот, Герой России уже теперь проводил этот ножевой бой. Вы сами видели, что такое реальный ножевой бой, какой-то ужас, какой-то мрак. Да, мы понимаем, что речь идет о том, что люди были в экипировке, поэтому не в каждую часть тела можно было бить, там нужно было бить в шею, да, там, ну и так далее. То есть не сквозь бронежилет, условно говоря, а под бронежилет, под латы, да? Это вот только в кино сквозь латы бьют. Не, ну есть такие приборы, так скажем, да, и оружие такое средневековое, которое позволяло пробивать латы. Ну, там забавно, когда мечом прорезают латы, это интересно выглядит всегда. Жил возле тюрьмы и видел, что передачки несут в основном мамки и жены, а не братва всякая, пишет Котопес. Ну, во-первых, не у каждого есть так называемая братва. Речь о братве идет обычно, когда мы говорим о некой ОПГ, то есть о некоторой организованной преступной группировке, где люди, во-первых, ее создали, эту организованную преступную группировку, во-вторых, использовали преступные методы для достижения самых что ни на есть понятных целей, обогащения, безусловно. Обогащение, контроль, в широком смысле власть. Когда вы дурачок с улицы, который машет руками, просто потому что машет руками, ни о какой братве речи быть не может. Ваши кенты с улицы, это просто ваши кенты, у вас... Это не ваша работа, вы не зарабатываете таким образом деньги. Вы сядете в тюрьму не потому, что вам нужно сесть в эту тюрьму для того, чтобы взять на себя вину... так скажем, сообщества преступного, в котором вы вертитесь, и под гарантии определенные отбыть срок и потом вернуться оттуда, и эти гарантии будут выполнены, поскольку это ваш общий, хоть и преступный, но бизнес. А вы просто дурак, который машет руками и сел в тюрьму. Ну, в смысле, сел в тюрьму, наверное, не самое правильное выражение, но попал в тюрьму. Ну, если так вот. Все-таки давайте понимать, что преступность организованная, она существует не для того, чтобы всех закошмарить и быть очень крутыми и так далее. Она существует для того, чтобы добиваться власти. Это один из способов добиться власти, контроля. Вот. Поэтому, собственно говоря, методы управления и методы общения между государствами так напоминают методы взаимодействия между преступными группировками. Потому что методы достижения власти и удержания власти, они одни. В принципе, да? Вот. Можно как бы словом. Если словом непонятно, то уже делом. И отсюда есть формулировки, как раз-таки американцы прекрасно об этом говорили всегда, что добрым словом и кольтом можно добиться большего, чем просто добрым словом. Все это знают. Все это везде одинаково. Поэтому ядерное оружие в том числе решает и многое еще другое. Тогда вопрос, сколько личных охранников должно быть у тебя, пишет Дмитрий. У кого у тебя? У меня? Я не думаю, что я представляю особый интерес для кого-то с точки зрения там, попыток меня искать и со мной разбираться, если честно. Вот. Опять же, должна быть некая здравая логика в этом. Да нет, просто для обеспечения полной безопасности, пишет Дмитрий. Для обеспечения полной безопасности ничего не поможет. Полную безопасность обеспечить нельзя. Полную безопасность может обеспечить только Господь Бог. У Дональда Трампа потрясающая охрана. Он вкладывал огромные деньги. Но, тем не менее, вы видели, как пуля почти пробила ему голову. Ему очень сильно повезло, а только кусочек уха там оторвало. Он считает, что его спас Господь. Давайте так, не буду иронизировать на эту тему. Кто знает, может быть. Пока мы не понимаем, зачем Дональд Трамп этому миру нужен. Но вдруг нужен. Посмотрим. Вот вся охрана. Огромные деньги, огромные возможности. Очень все серьезно. Вот. Вы себе не можете такого позволить. И большинство из нас никогда не сможет себе этого позволить, такой охраны. Тем не менее, вы видели два покушения минимум на Дональда Трампа. Не так ли? А Кеннеди, убитый в автомобиле, президент Америки. И много еще чего интересного. Могу, конечно, и отечественные примеры приводить, но ладно, не буду бередить душу, да? Ну, вы помните. Картинкам, боксерам и другим, наверное, каратистам, наверное, надо знать о том, что в случае нанесения тяжких травм противнику в драке или смертельного исхода их профессиональное любительское отношение к различным видам рукопашного боя является отягчающим фактором, пишет Дмитрий. Да, но для этого они должны быть точно где-то зарегистрированы и так далее. То есть доказать, если человек просто тренируется, что он действительно тренировался, практически невозможно. Хотя, конечно, свидетельские показания и все такое можно собрать. Профессионалы перед боем соперника изучают, видео смотрят, тренируются в спарринге с бойцами, со схожей комплектацией, манерой боя, всегда сильно рискуют, если вдруг соперник поменяется, пишет Рибарес. Конечно, Рибарес, конечно. Потому что спорт – это спорт. И в конечном счете сегодня спорт, как и любой другой вид деятельности в обществе потребления, превратился в шоу, дорогостоящее шоу, впечатляющее шоу, шоу, где мы нервничаем и переживаем за определенных бойцов там, и так далее, но все-таки шоу. Все-таки люди сохранять пытаются здоровье и так далее. Ну... Тоже та же самая Формула-1, там, если посмотреть на Формулу-1 70-х годов и сейчас. 70-е годы, вот это золотая эра, да? 70-е, наверное. Ну, может быть, 70-е. Когда люди просто разбивались на машинах, вот, все время умирали. Вот это было золото, вот это была Формула-1, вот это был риск. А сейчас все настолько безопасно, так хорошо сделано, что умирают очень редко, и поэтому все скучнее смотреть этот вид спорта автомобильный. Что нам эти секунды, кому они нужны? Где здесь игра с огнем? Где здесь игра со смертью? Где здесь отвага? Нигде ее нет. Леха, как всегда, выдает базу за базой, пишет 506-й. Безусловно, я как фундамент. В этом зыбком мире, непонятном, постоянно меняющемся, где вы ищете стабильности, а ее никогда не было и не будет, потому что это миф. потому что общество всегда было нестабильным, потому что вся жизнь наша нестабильна, потому что мы — это череда случайностей, каждый из нас. Вот. И этот разговор тоже случайен в целом. Не, ну, конечно, есть великий замысел в этом во всем, но давайте так, для нас это все равно случайно. «Нужна смертельная гонка», — пишет Строгинский. Да. Вообще-то, Лёш, тебя и искать не надо. Кому надо, подкараулят, сделают, что хотят. Но вопрос в другом. Где та грань, которую можно пересечь в целях сохранения жизни и здоровья, пишет ленивый Титан? Ну, не знаю. Это уже совершенно какой-то, мне кажется, персональный вопрос с точки зрения там... Как не перейти в область паранойи? Вы про это, ленивый Титан? Ну, наверное, никак. Наверное, никак. Спортзал и улица — разное дело, адреналин так бурлит, все забываешь, бывало, попадал. Трясло потом так, что стакан в руке держать не мог, даже спустя час. Да, 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 Федоров, абсолютно верно, абсолютно верно. Адреналин, условно говоря, там, спарринговый, а адреналин уличный — это два разных адреналина, объемы разные. Это я же говорю, вот вы можете походить в тир, пострелять, вы можете позаниматься практической стрельбой, да, там тоже будет адреналин, да, вы будете перемещаться с оружием. Но кто-то может быть... Да, мы не обладая этим опытом, многие из вас, прекрасно понимаем, что этот адреналин и адреналин в реальном окопе — это два разных вида адреналина, не так ли? Он один и тот же, но, видимо, объемы другие. Угу. Понимаете, да, о чем я? Вот. «Джонни, зачем тебе револьвер? Чтобы научиться доверять людям. Американская пословица, — пишет Артем. Доброе утро, я проснулся. Что обсуждаем? С днем рождения уже поздравили? Да, 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 мы обсуждаем. Об жизни сегодня говорим. Об жизни. Все равно все те вещи, которые мы с вами обсуждаем, дорогие друзья, они точно такие же... Вот все те мелочи, которые мы обсуждаем во взаимоотношении людей, в том числе какие-то разборки на улице или не на улице, все это действует также и на уровне государственном, межгосударственном. Все одно и то же. Почему? Потому что люди одни и те же. Все равно это все одно и то же. Поэтому, собственно говоря, и разговоры про мячи идут. Мяч на вашей стороне, мяч на вашей стороне. Мы все одни и те же, мы все одно и то же. Поэтому отчасти мы, конечно, все вместе, все человечество, еще не находимся в той точке, в которой нам бы надо было бы находиться. Да? Нам есть над чем работать совместно и как нам оккультуриваться. Другое дело, что, на мой взгляд, общество потребления не дает нам двигаться в нужную сторону, в сторону улучшения себя. А другого общества, видимо, особо и не придумали. Вот, какого-то другого общества, оно как будто бы и нет. Поэтому остается надеяться только на некую осознанность определенной части людей в этом обществе потребления, которое будет отказываться частично от потребления в сторону разумного потребления и духовного, эмоционального или интеллектуального развития и развития общества в целом. Вот будем надеяться на этих пассионариев, в хорошем смысле этого слова, которые будут нас двигать вперед. Другое дело, что очень хитрые люди из общества потребления будут под это подстраиваться и делать вид, что они нас двигают вперед, а на самом деле это будет не так. Вот. Но что поделать? Поэтому давайте учиться любить, пишет Светлана. Да, это очень сложная задача. Это очень сложная задача. Очень сложная задача. В тире и зале есть правила, и все их соблюдают, в отличие от ситуации на улице, пишет Вадим. Правильно, Вадим, об этом и говорю. Угу. Примитивные мы, приматы, пишет 506. Да, но понимаете, в чем дело? Примитив и приматы вроде бы сходные по звучанию слова, но значения это совершенно разные. Слово примат, оно однокоренное со словом прима. Первый, главенствующий, главный, примат. Поэтому говорят, примат такой-то идеи, например, в таком-то веке или в таком-то обществе. Примат. Это доминирующая позиция, это первый. Вообще-то, когда называют приматом, это почетно, вообще-то. И люди, действительно, вы можете посмотреть это в любой энциклопедии, узнать, мы приматы. Так и есть. То есть это не шутка, ничего. Другое дело, что у нас обезьян в какое-то время стали называть именно приматами, и людей, которые ведут себя как обезьяны, стали называть приматами. Но мы все приматы. Вот. И примат — это не оскорбление, на самом деле. Но, опять же, вот мы начинали с этого программу, что слова меняют свое значение, например, они по-другому воспринимаются. И вот так и со словом «примат» произошло. Все думают, что примат — это только обезьяны. Нет. «Сапиенсы мы», — пишет Зурита. Может, мы и сапиенсы, но при этом мы приматы. Ой, да давайте просто посмотрим, у нас есть 5 минут. Человек. Человек. Это же так элементарно, мы берем человек. Так, и найдем. Так, нам нужна, как это у нас называется, какая-то классификация, я уж не помню. О, господи. Где у нас вот это вот все? Прямоходящие, непрямоходящие, хордовые, нехордовые. Так, существо. Так, человек. Так. Ага, во. Так, человек разумный. Yes. Домен – эукариоты, царство – животные, тип – хордовые, класс – млекопитающие, отряд – приматы, семейство – гоминиды, род – люди, вид – человек разумный. Все. Поэтому, да, мы приматы. По отряд у нас приматы. Класс – млекопитающие, тип – хордовые. Эй, братья эукариоты! Братва! Мы же с вами все эукариоты. Мир, как это, эукариотский мир? Или мир хордовых должен объединиться, мир млекопитающих. Приматы, братья-приматы, давайте дадим бой. Вот. Гоминиды. Кстати, гоминиды, смотрите, это семейство приматов, включающее все больших и человекообразных обезьян. Угу. То есть маленькие обезьянки всякие разные. И вообще все обезьянки, это все приматы, и мы тут приматы. Потом мы переходим на следующий уровень, гоминиды, и там будут всякие шимпанзе, и как это называется-то, горилла, и мы будем, люди. А потом мы вот уже в род переходим людей. Обычно об этом говорят того род. Людей. И человек разумный, вот вид, человек разумный. Не все по виду человек разумный, некоторые до сих пор умелые. Вот. Так что не обижайтесь. Слава хордовым, слава эукариотам, пишет 506-й. Братья хордовые, включайте поворотники, не будьте как гоминиды. Наоборот, братья гоминиды, включайте поворотники, не скатывайтесь до хордовых. Вот так вот. Хордовые — это типа с хвостиками? Вам интересно? Вот видите, какое дело? Согласитесь, в школе, когда нам это объясняли, нам это было абсолютно неинтересно. О чем это говорит? Это говорит лишь о том, что у нас, у некоторых были плохие учителя. Хордовые — тип вторичных животных, для которых характерно наличие эндотермального осевого скелета в виде хорды, который у высших форм заменяется позвоночником. Все ясно? Рыбы там всякие, кошки, там. Ну, млекопитающие всякие разные там, вместе с кошками, кошки тоже млекопитающие. Поняли? Да, у кого есть позвоночник или хорда? Рыбку едите. Вот вы рыбу едите, считайте, родню едите, они тоже ведь хордовые. Но интереснее эукариоты, потому что эукариоты – это живые организмы, клетки которых содержат ядро. Грибы, растения, организмы, братья эукариоты – вот вы все время едите своих братьев и эукариотов, наступаете на них иногда. Иногда обращаешься так, думаешь, что с моллюском говоришь. Думаешь, что с моллюском говоришь, пишет 506-й. Вирусы не эукариоты, пишет Дарья. Вот, видите? Вот с кем и надо бороться. Вот наша война с вирусами, да, с вирусом, как он там называется, COVID-19 был. SARS-CoV-2. Вот это была война правильная. Эукариоты против вирусов. Да? Эукариоты против вирусов. Новый боевик. Так как кому отнести придурка без костюма, который по Европе катается? Пишет Ярослав. В смысле, какого костюма? А, Зеленский? Нет, Зеленский точно эукариот, точно животное. Точно животное, без каких-либо сомнений. Он в царстве животных. Он, конечно, хордовый. Да? Он, да, млекопитающий. Но он еще это, коксующийся млекопитающий. Ладно, ладно. Да, он, безусловно, примат. И гоминид, 100%. Да, ну ладно, короче говоря, у нас время вышло, поэтому там дальше потом про Зеленского поговорим когда-нибудь. Я прощаюсь с вами до понедельника, и да пребудет с вами сила.